Он обошел котловинку по линии менгиров, замечая, что совсем рядом с камнями по мху разбросаны кости. Полоса останков тянулась по всему периметру котловины. Их не слишком много. Здесь череп, там тазовая кость. И не все они были человеческими. В глубине, к скальной стене, сжалась старая искривленная изба, крытая бурой стрехой из ясеневых веток. Над крышей легонько сочился дым. Усадьбу не защищал чистокол, что само по себе было странно. Вблизи водопада он наткнулся на окруженную камнями вытоптанную площадку, выставшие кострище и горку веток. Драг Кайнан сбросил свой узелок и вернулся к менгирам. Стоял там некоторое время, затем подобрал большой камень и бросил его между каменными столпами. Тот покатился по земле, но ничего особенного не случилось. «Немного же это дало», — проворчал он, — «но сунуть туда руку я не рискну. Ты не могла бы пролететь между теми столпами?» — обратился он к Цифраль.
«Ведакеттеен!» — рявкнула та.
«Ну, я просто так спросил. Будь у меня кролик, я мог бы кинуть часть его и проверить, не реагирует ли это все на белковые объекты. А лучше всего отправить бы его туда живым».
Ответом было надутое молчание. Существо появилось внезапно. Откуда-то со стороны избы и склона, точно вынырнув из скалы. Только что там не было ничего, а в следующую секунду оно уже мчалось, порыкивая. Цифраль заорала.
Драг Кайнан решил, что это большой уродливый медведь. Такая мысль мелькнула у него в голове, когда рука уже сжимала меч сбоку от тела, держа клинок чуть назад в стойке Вакигамая. Он не заметил, когда потянулся за оружием. Пальцы не помещались на слишком короткой рукояти.
«Это не меч для кендзюцу», — подумал он. «Нужно поработать над рефлексами».
В следующий миг в голове мелькнуло, что медведем существо быть не может. Во-первых, оно слишком маленькое. Здешние медведи сильно напоминали медведей пещерных и достигали неимоверных размеров. Во-вторых, приближаясь, создание мчалось на двух лапах, то и дело упираясь в землю кулаками. Немного походило на гориллу, но для нее существо великоватое и морда коротковатая. Драг Кайнан смотрел, как волной идет рыжая жесткая шерсть, вглядывался в необычный блеск разума под мощными надбровными дугами. Казалось, земля под ногами трясется. Он медленно вдохнул через нос и перехватил рукоять. Перестал думать о гиперадреналине, которого ему так и не хватало в венах, о своем мече разведчика, что теперь находился у какого-то босика, о полутонном теле чудовища, которое мчится на него, будто косматый локомотив. Он сделался пустотой. Бесконечным числом возможностей, наполняющей пространство от макушки до кончика клинка. Создание сделало дикий прыжок и приземлилось у самых менгиров, встало в полный рост и издало ужасный рев, завершившийся горловым рычанием. Повеяло звериным горячим смрадом, кажется, гнилой фасолью, карбидом и падалью.
«Йети», — подумал Драг Кайнан, — «точнёхонько».
Йети подпрыгивал на месте, горстями вырывал дёрны и издавал дикие вопли, щеря ужасающий гарнитур клыков, но то ли не хотел, то ли не мог выйти за линию столпов. Лишь рвался вперед, как пес за оградой. Вука некоторое время стоял с мечом в руке, ощущая себя сжатой пружиной.
«Ну так что?» — спросил нетерпеливо. «Мы бьемся или как?»
Ответом ему был рык, яростный танец и метание камней в землю. Но ничего конкретного.
«Кажется, я встречал кое-кого из твоей родни на пустошах тревоги, Грендель», — обронил Вука с вызовом.
Не спуская с Йети глаз, сделал несколько боковых фехтовальных шагов в сторону лагеря, удерживая меч параллельно земле. Чудовище проводило его парой прыжков, после чего снова привстало и загукало, щеря зубы. Граница, обозначенная менгирами, осталась нерушима.
Драккайнен сделал еще несколько шагов, вдруг просопел «Да ладно!», развернулся и отошел, не пряча меч. Все это время ему казалось, что чудовище стоит у него за спиной, но одновременно что-то подсказывало, прямая угроза миновала. Однако меч он спрятал, только добравшись до куреня. Цифраль висела в воздухе неподвижно, горизонтально, с бессильно разбросанными ножками и раскинутыми ручками, медленно вращаясь вокруг собственного пупка. Прозрачные, аполисцирующие, словно пятно нефти на воде, крылышки висели неподвижно. Драккайнен уселся на плоском камне и развязал узелок.
«Мне считать, что ты потерял сознание или просто подвисла?» — спросил.
Тролль за линией менгира входил туда-сюда, нервно порыкивая, как в зоопарке. Вуко расстегнул колчан и вынул две последние стрелы. Нашел соответствующий кусок дерева, старательно его обстругал, затем поместил между наконечниками и связал их ремешком от своей прежней пары обувки. Потом отыскал длинную палку, прикрепил к ней разведенные в стороны стрелы, оплетя конструкцию очередными кусками ремня, и, посвистывая, осторожно пошел вниз по склону в сторону водопада. Вернулся через полчаса, явно расстроенный и раздраженный. Между наконечниками импровизированного гарпуна велось скользкое змееподобное создание, слегка напоминавшее гигантскую пиявку, особенно из-за овальной присоски, на которой то появлялись, то исчезали тройные челюсти, похожих на когти зубов. Что-то вроде кишечного паразита, увеличенного до размеров человеческой ноги. Вуко бросил вьющуюся добычу на землю и смерил уже пришедшую в сознание цифраль тяжелым взглядом. «Ни слова», — процедил и пошел за хворостом. Молча развел огонь, из-под лобья глядя на торчавшего у столпов йети. Чудовище порой порыкивало в его сторону или издавало пару-другую предупредительных клацаний зубами, но казалось, что ему это надоело. Большую часть времени оно просто сидело и со странно человеческой сосредоточенностью рассматривало свои большие пальцы. «Я потерял шлем на перевале», — заявил Вука скрипуче. «Такой был славный шлем. А теперь ни воды принести, ни вскипятить ее».
«Ты тут встанешь лагерем?»
— спросила цифраль.
«А что мне делать? Позвонить в дверь? Сижу и жду господина все ёханные медведи».
Нашел достаточно плоский камень и, поругиваясь, попытался выпотрошить свою склизкую добычу. Когда он уже сидел у костерка, посасывая трубку и с подозрением разглядывая куски странной речной твари, что скворчали на колышках и капали жиром в угли, начали опускаться сумерки. Цифраль куда-то исчезла. Драккайнен потянулся за кусочком, который казался запекшимся. Осторожно снял его острием ножа на приготовленный лист. Выковырял немного серого, исходящего паром мяса. Поперебрасывал его между ладонями, подул, а после осторожно попробовал.
«Боже милосердный!» — произнес возмущенно, выплевывая кусок в костер. «Первая вещь во всем проклятущем космосе, которая на вкус точно такая же, как на вид, и притом решительно не напоминает цыпленка».
Поправил остальные куски в надежде, что получше запекшись, они станут вкуснее. Понюхал пальцы и вытер их о траву. Вытянул перед собой руку и некоторое время всматривался в нее, бурча себе под нос. Ничего не происходило. Опускались мрачные синие сумерки. Шумел водопад. Где-то наверху раздался писклявый крик охотящегося сокола. Вуко повернул руку в сторону огня.
«Абракадабра», — заявил мрачно и сильнее закутался в плащ. «Ебем топичку материну!»
Вместе с сумерками пришел туман. Молниеносно и странно, будто выползая с дна котловины, разошелся клубами вокруг менгиров. Бигфут, сидевший между столпами, внезапно сжался и утонул в его клубах. Остались видны только желтовато горящие глаза. Создание издало протяжный писклявый рык. Ему ответил другой звук, басовитое гудение, доносившееся словно из-под земли. Глубокое, почти инфразвук, на границе слышимости. Драккайнен бдительно выпрямился и придвинул ладонь к рукояти меча. Потянул носом. Туман пахнул странной гарью и вел себя иначе, чем тот, холодный, с которым ему приходилось иметь дело раньше. Мрачное бурчание отдавалось где-то в черепе и брюхе.